Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что происходит с нами после смерти? Что делает человека человеком? Почему мы становимся марионетками в чужих руках? Вот такие страшные вопросы сегодня у нас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 2 октября. С чем вас, кстати сказать, и поздравляю. 16:00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня в студии на Радио ТОВС, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня... Человек замечательный, замечательный он еще не просто тем, что он просто замечательный, вот давайте тавтологией позанимаемся, да, но еще и представитель профессии, который недавно совсем, вот буквально на днях у нас был день переводчика. Итак, ладно, что я тут зачастил. Итак, у меня в гостях сегодня переводчик, редактор и издатель Шаша Мартынова. Здравствуйте, Шаша.
Здрасте.
Ну что ж, с прошедшим вас днем переводчика, обещал вас вот поздравить, поздравляю.
Спасибо большое, Игорь.
Как отметили-то день переводчика?
Да, в общем, в работе преимущественно. Переводили.
Вот так вот. Нет ни сна, ни продыху нашим переводчикам. И судя по тому, по тем книгам, о которых мы сегодня будем говорить, действительно есть чем и гордиться. Ну что ж, мы продолжаем оправдывать гордые названия Лоцмана по современной литературе. Сегодня мы будем говорить, раз уж у меня в гостях издатель и переводчик в одном лице, фактически и редактор тоже, то мы будем сегодня говорить о очень интересной книжной серии. Она стала возможна благодаря двум издательствам, «Дадо Пресс», в общем, и «Фантом Пресс». И эта серия называется «Скрытое золото 20 века». Я вот пошелестел, так сказать, страничками и решил, что меня-то лично заинтересовали бы три книжки, четыре книжки, ладно, пять, ну, может быть, шесть книжек. Но говорить мы будем сегодня все-таки про три книги. Итак, это романы Магнуса Милса «В восточном экспрессе без перемен». Вот я просто пленился уже одним названием. Флэна О'Брайена «Архив Долки» и Гордона Хоттона «Подмастерье порученец». Вот это для меня вообще такая темная звезда, я про нее вообще ничего не знаю. Вот будет меня Шаша сегодня просвещать, кто это такой и чем он интересен. Ну и, конечно, у нас в традиционной рубрике Людмила Александрова с рубрикой «Книгомания». Вот не знаю, чему будет посвящена эта рубрика. Для меня это практически всегда загадка. Ну что ж, вот первый вопрос как раз будет связанный с переводческой вашей деятельностью. И первый мой вопрос такой. Вот, Шаша, а что для вас литература? Я знаю, что вы, во-первых, вы потомственный химик, и у вас образование химик, да?
Это правда.
Как вообще химик становится? И, наверное, замучили вас этими вопросами, да? Но вот все-таки, почему из химик становится переводчиком, культур-триггером, литератур-триггером, и что вообще для вас литература?
Это может со стороны прозвучать в некоторой натяжкой, и такой, мы понимаем, что мы задним числом делаем из своей жизни как некий связанный нарратив, потому что это, в общем, обязательное условие вменяемости любого человека. И до той поры, пока человек может ткать роман собственной жизни как единое литературное высказывание, он в своем уме. Когда нарратив распадается, человек... сходит с ума. Поэтому можно списать мою попытку объяснить, каким образом химия в моей жизни плавно перетекла в литературу, можно списать эту попытку на мое здоровое желание ткать этот самый единый нарратив, но так или иначе, вот чем богато, то и предложу. С моей точки зрения, химия, я по-прежнему обожаю свою дисциплину, в которой образовывалась, и благодарна моим педагогам и 5 годам, проведенным на факультете. И для меня химия и литература – это науки и ремесла метаморфоз, если угодно. Когда из предметов, из исходных предметов, да, и в случае с литературой это там слова, лексемы, там, да, некоторые единицы конструктора мыслительного, речевого, порождают... в своем синтезе, там, литературное произведение, стихотворение, там, рассказ, как угодно. В химии та же история, есть некоторая там группа порошков, жидкостей, там, я сейчас говорю специально для наших слушателей, которые ненавидели химию всю свою жизнь. 9 человек из 10, когда узнают, что я получил химическое образование, первое, что говорят, я ненавидел свою училку по химии. Или химия для меня темный лес. Я ненавижу химию, за что ты себя обрекла на химию. И для меня химия бесконечно дорогая дисциплина, и она, особенно в ее там старом мистическом натурфилософском пространстве временном, когда она еще была совсем юной, она для меня очень, ну, это такая же мистика, как литература. Угу. Поэтому идеологически они для меня очень связаны. И, ну, а так, если с практической точки зрения, я просто любила читать и любила и люблю. Вот. И я, простите ради бога, это не абсолютно никак незаслуженное мною удобство. У меня врожденная грамотность. Угу. И поэтому как-то оно все сложилось вместе, и я плавно перетекла в литературу, в общем, довольно давно, 20 лет назад.
Угу. А что для вас вообще литература? Вот что это? Это, не знаю, там, развлечение, пространство, не знаю, самосовершенствование, что угодно. Профессиональная сфера, в конце концов.
Ну, понятно, что это профессиональная сфера, не в первую очередь, но практически это так. А с точки зрения там, идеологии абстракции, я бы сказала, что литература – один из сильнейших инструментов, и, кстати сказать, практически очень удобных, движение меня к равенству самой себе. Потому что, на мой взгляд, задача человеческой жизни, творческая, любой жизни, человек рождается внутри своей потенции очень небольшим, ну, одним везет больше, другим меньше, но так или иначе мы гораздо меньше своего пространства потенциала. И смыкание с ним – это задача всей жизни. Литература – могучий и страшно удобный инструмент, потому что он всегда под рукой. Ты можешь взять его или отставить в любой момент, заниматься им когда угодно. Тебе не нужны никакие технические приспособления, если ты читаешь с бумаги. И стоит это очень недорого. Поэтому литература для меня – ключевой инструмент становление меня мной.
Ну, это такой инструмент для апгрейда себя.
Да.
Отлично. Ну что ж, тогда вопрос о серии «Скрытое золото 20 века». Мы, собственно, собрали здесь шашки для того, чтобы поговорить о книжках. Ну, что еще можно сделать двум литературоцентричным личностям на радио? Да, о чем вообще интересно разговаривать? Я все время об этом говорил. Да? Вчера вот была хохма, я даже поделился ей. Позвонил друг узнать, как у меня дела, и я ему в итоге прочитал лекцию о Джонни Донни и Роберте Фросте. Вот так обычно и бывает.
Да.
Ну вот, скрытое золото 20 века. Что же это за золото, которое от нас скрывали, и почему, главное?
Ну, вышло так, что у нас удивительная и довольно причудливая, уникальная судьба у русскоязычного литературного пространства и рынка, как его прикладного следствия. Связана она, очевидно, с тем, что мы 70 лет жили в режиме одного устройства чтения, потребления текста и продажи, вообще всей сферы, связанной с производством и предложением текста читателю. А потом ситуация резко изменилась, и мы, по сути, ну, нельзя сказать, что мы начали строить эту традицию с нуля 30 лет назад, но так или иначе, огромный кусок и множество инструментов, которые действовали на протяжении 20 века в СССР, прекратили действовать, стали гораздо менее функциональны, либо трансформировались и стали чем-то другим. Угу. Сейчас в нашем уже постсоветском пространстве. И в 20 веке именно поэтому, да, там в русскоязычном пространстве существовало понятие, сложно устроенное понятие цензуры, серьезной фильтрации, какие тексты из-за рубежа приходят к русскоязычному читателю, какие не приходят. Более того, там мы понимаем, что еще более того, технология позволяет нам сейчас все производить гораздо быстрее, все процессы делаются быстрее. И тогда книг выходило мало, помимо того, что это были там цензурные соображения, политические, там, идеологические и прочие, технически все происходило медленнее, и пропускная способность издательской машины, да, взятой как целое, была существенно ниже, чем сейчас. Поэтому громадный пласт литературы, ну, там, мы говорим сейчас со мной о англоязычной литературе, потому mm-hmm. что я перевожу профессионально только ее. Для себя я перевожу там еще с парой языков, но на заказ профессионально я работаю только с английским. И поэтому говорить мы будем об англоязычной литературе. Ее много, мы понимаем, она не сводится ни к британской, ни к американской. Это у нас на английском говорит и пишет много кто за пределами страны, у которых английский язык официально государственный. И поэтому в англоязычном пространстве осталось за кадром в силу всех вот этих соображений, и просто потому, что не успели, и потому, что они по цензурным соображениям не проходили, или потому, что они советскому издательскому аппарату казались... Не актуальными, угу. Недостаточно злободневными, неинтересными советскому читателю, не образующими советского читателя в нужную сторону, там, трам-пам-пам. Не обязательно опасных, там, да, угу. Или как-то идеологически противоречащих генеральной линии партии, просто ненужных. По каким угодно причинам. Советское литературоведение – это вообще отдельный заповедник, и я этой темы даже сейчас бы казаться не стала, во-первых, потому что я не могу считать себя экспертом в ней, а во-вторых, это предмет отдельного разговора. Поэтому в первую очередь мы занялись в пределах этой серии. Надо сказать, что она очень неторопливая, потому что занимаемся мы ею крошечной командой, там из, ну, фактически там 3-4 человек. И я издательским процессами занимаюсь с 98-го года и понимаю, что, ну, чтобы читатели, которые занимаются другими делами в этой жизни, они издают книги, понимали, что 3-4 человека для издательского дела, для издательского процесса, если это бумажная книга, да, это очень мало. Угу. В этой работе, поэтому очень много. Поэтому мы в конечном счете, и более того, у издательского проекта «Скрытое золото» для нас самих, для нашей команды, у нас нет задачи, он не придумывался как инструмент зарабатывания денег. Это абсолютно, это на чистом энтузиазме.
Вы альтруисты в этом?
Я не очень люблю это слово, потому что оно предполагает, альтруизм предполагает цель сделать хорошо в ущерб себе, в пределе. То есть оторвать от себя, чтобы и отдать вовне. Мы подходили из абсолютно шкурных соображений. Нам страшно хочется делать вот определенный список книг отсюда и примерно до заката, там, исчисляемый сотнями авторов. Мы знаем, что они никогда не будут напечатаны, потому что это, во-первых, и в главных, не новинки. Давно не новинки, лет 20, 30, 50 как не новинки. А для современного российского рынка это очень важно. Угу. Они никогда не были там, часть из них никогда не была никаких пулитцеровских, букеровских и прочих списках. Эти, там у нас довольно много любимцев в постмодерне, а постмодерн – это такая специфическая, специфический вольер в литературном зоопарке, и к нему, ну, то есть подходит сильный духом обычно. Вот, особенно при том, что российский читатель в общем и целом, в силу сложившейся читательской традиции еще в 20 веке, скорее склонен к гомогенному плоскому нарративу. Ну, то есть это нормальное гладкое высказывание, основанное на стори, да, на рассказываемой истории.
Ну, прямое там построение сюжета какой-нибудь.
Ну,
да,
оно может быть несколько кривое и причудливое, и затейливое, там, да, Шантарам в этом смысле. Это, в общем, вполне традиционный роман, да. Вот. Но там все вполне причудливо и затейливо с точки зрения сюжета. Нет, это с точки зрения формы, это просто устроенное высказывание. То есть весь задача автора фокусируется на потоке смыслов, а не на потоке форм. Uh-huh. И в то время как я совершенно не считаю себя фанаткой формы, которая абсолютно отодвигает в сторону поток смыслов, да, то есть есть радикальные эксперименты в литературе, которые я, по чести сказать, упаси Господи, не презираю, но не понимаю. Uh-huh. Вот. Но в остальном я, скажем так, мейнстрим постмодерна – моя большая любовь, если можно так выразиться. И поэтому, в частности, и поэтому за эти книги не берутся, потому что у них очень узкая аудитория, потому что таких, ну, людей, которым нравится сложное по форме, да, там, неочевидное, причудливое, игровое высказывание, эта аудитория существенно меньше, чем аудитория традиционного романа. Угу. В этом нет ничего плохого, это никаким образом не унижает интеллект читателей, которые предпочитают традиционную романную форму. Это очень понятно, и это вопрос вкусов, безусловно. Угу. Но нам такие книжки нравятся, и мы хотим их делать, поэтому все это делалось исключительно для нас. Нам хочется переводить эти книги, мы хотим, чтобы их прошло еще там 1000, 2, может быть, 3 читателей, и нам от этого счастья, и этого достаточно.
Окей, ну тогда давайте попробуем поговорить про три книги из этой серии, выбранные мною. Первое, естественно, вот кто начальник, тот и заказывает мусор.
Да.
Сегодня это я по какой-то счастливой случайности. Поэтому «Магнус Милс. Восточные экспрессии без перемен». Мы первая книжка, про которую мы будем говорить. Вот... Может быть, немножко про Магнуса Милса. Вообще очень интересный для меня человек. Человек, насколько я знаю, вот его биографию, человек, который не хочет быть, скажем, профессиональным писателем, до сих пор работает водителем автобуса, насколько я вот в курсе его биографии.
Сейчас уже не работает.
Уже не работает, да? Но, по крайней мере, работал, да. Вот. И при этом писал такие достаточно сложные книжки. Все-таки, вот что мы знаем о Магнусе Милсе и чем он интересен вообще? Читателю, и в том числе вот, русскому читателю, конечно.
Милс, ныне живущий, к счастью, у нас очень много покойников просто в нашей серии, людей, которые уже все написали и умерли, и новинок от них ждать не приходится. Милс, к счастью, жив, мужчина в полном расцвете сил, ему что-то там лет 60, если я ничего не путаю. И это современный британский автор, большой любимец своих в своем слое писателей ныне живущих британцев и, в общем, в своем жанре ныне живущий классик. Он минималист, у него действительно нету, он не заканчивал никаких академиев, как литератор, филолог и так далее. Он, в общем, набирал жизненный опыт. Есть такая категория писателей, страшно мне дорогих, я их как-то очень с большим почтением к ним отношусь. Джим Додж, в частности, тоже американский пример такого писателя. Это люди, которые собирают жизненный опыт своими руками. То есть не для того, чтобы достоверно изобразить жизнь в горячем цехе, там, да, в сталеплавильном, эти люди не начитывают информацию, не интервьюируют людей, которые там работают, они туда устраиваются работать сами. И это честный журналистский подход к профессии, на мой взгляд.
Максим Горький в людях.
Своего рода, то есть на своей шкуре я знаю, о чем пишу. Вот. И на эту тему у переводчиков очень много всяких разных баек, когда переводчик переводит какую-то очень конкретную материальную реальность. Если у него есть возможность поставить натурный эксперимент, его бы лучше поставить. То есть если нам писатель рассказывает, что там, если некий предмет сунуть в микроволновку, он начинает искрить, лучше это проверить. Если этот предмет есть под рукой, лучше сунуть его в микроволновку, посмотреть, как это работает. Поэтому вот Магнус Милс из категории писателей, которые на своей шкуре проверяют материал, с которым хотят дальше работать. И, к счастью, у Милза сравнительно удачная судьба на русском языке. Два его романа выходили в «Эксмо» первой половины нулевых. И «Загон скота», и «Схема полной занятости». Оба романа рекомендую настоятельно. Их, в принципе, еще можно выловить у букинистов. В электронном виде их нет, насколько мне известно. И оба романа вот примерно про то же, про что «Восточный экспресс без перемен». Это такие производственные притчи, очень такие весомые, грубые, зримые, с очень простым, прозрачнейшим языком, с минимальной эпитетной базой, то есть там вот просто подлежащий, сказуемый один второстепенный член. Это очень лаконичная, очень сухая, очень прозрачная проза, за что, собственно, и в «Восточном экспрессе» народ как-то сильно взлюбил, потому что он адресован человеку с любой проходимостью плотности языка. И Милс пишет, безусловно, его всерьез интересует свобода, не свобода человека в абсолютно мирном социуме, в котором не происходит никаких войн, никаких катаклизмов, все очень мирно, мы давно не видели никаких тяжелых войн, все у нас хорошо, экономически стабильно, есть некий средний, есть... большой средний класс, в Англии он развит, это большая прослойка общества, и его интересуют в первую очередь не перипетии всякие там семейные и прочие, которым часто посвящаются, традиционные романы, а такие вот производственные отношения простых людей, которые постепенно превращаются в некий макабр, в абсурд, в странное. И все его романы довольно сумрачные и довольно жутенькие.
Вот в чем жуть в «Восточном экспрессе без перемен»? Кто там, собственно, главный герой, и в чем страх и ужас этого главного героя в этом романе?
Я бы сказала, что Милс – это такой английский бумажный Линч. только, ну, в облегченном варианте. В том смысле, что...
Там сплошной Твин Пикс просто.
В некотором смысле, да. Собственно, это оно и есть. То есть пространство, в котором действует главный герой, это Твин Пикс, где вот милые, простые люди, которые едят там вишневые пироги там в дайнере, который у них там единственный на весь, на всю деревню, да, ходят там на местный бар на дискотеку. Ну, в общем, ну, то есть живут нормальную, обычную человеческую жизнь. И при этом мы понимаем... Это невозможно объяснить, так же, как у Линча. Невозможно ткнуть пальцем, а почему, чего я боюсь, почему мне... То есть я сижу, и мне страшно. Там, ну, у Линча достигается определенными звуками, да, там, и определенный цветовой... определенным цветом. Писателю в этом смысле сложнее. Он не может...
У
него нет звука, у него нет цвета, у него есть только буквы.
И операторы не присутствуют при этом.
Совершенно верно. Поэтому Милзу туда есть некоторое количество литературных приемов, если внимательно читать в «Восточном экспрессе» и задать себе вопрос и поставить задачу, выяснить, каким образом литератор достигает этого эффекта, на этот вопрос может ответить, в принципе, не специалист-читатель, просто внимательный читатель. Я бы сказала, что с инструментальной точки зрения достигается очень скупым набором глаголов говорения. Потому что, ну, в русской традиции принято богатство и разнообразие глаголов говорения. Воскликнул, прошептал, там, вскричал, прошипел, там, процедил сквозь зубы и так далее и тому подобное. В текстах, задача которых навести жуть, при этом никого не убивая, ничего
там
страшного.
Там ни убийства нет, действительно, ничего такого.
Ничего не происходит. Ну, там как бы, ну, человек погибает, да, вот, одна гибель там есть в романе, но она случайная. В этом никто не виноват. Никто его не... нет убийцы. Он так, ну, нечаянно погиб человек, бывает. Травма на производстве летальная.
Да, вот. Пеннивайза с шариками там не высовывается ни с каких решеток, да.
Абсолютно. Вот. И Милз достигает этого, во-первых, очень большой скупостью выбранных слов. Он абсолютно не выдает своего отношения к происходящему. Потому что автор часто, особенно в эмоциональных, экспрессивных, заряженных текстах, в общем, довольно быстро понимаешь, от имени какого персонажа вещает автор, чью позицию он занимает, и вся история, возникает поляризация внутри истории, там, на хороших и плохих деления. И в этой полярности мы понимаем, что добро, что зло, что хорошо, что плохо. В пространстве, где нет эмоционального акцента, мы не знаем, в какой точке находится автор, мы не понимаем, что ничего плохого не происходит, не происходит ничего хорошего. Жуть – это когда человек с иудео-христианским сознанием не понимает, где добро, где зло. Угу. Когда он не в состоянии себя на этой линейке определить, где он находится в данный момент. Это паника потерянности. Вот. И за счет нее возникает вот это, собственно, это жуть и получается преимущественно, главным образом. И то, что Милзу это удается таким минимумом средств, в общем, довольно компактном романе, потому что роман-то небольшой, это гений Милзы, и в частности поэтому мы, собственно, взялись его издавать.
Ну, вообще очень интересно, Милз, мне кажется, в этом романе, скажем, поднимает тему и пытается достаточно, ну, жутковато, скажем, говорить о ней. Тема свободы и несвободы человека в обыденной жизни. Мне чем-то, знаете, напомню, понятно, что он не очень точный, наверное, будет сравнение, да, но чем-то напомнил «Город Зеро», да, то есть человек, который не может вырваться из обстоятельств жизни, да, он вот пытается даже сбежать, у него не получается. Он все время вот как бы заключен. И такое ощущение, что главный герой просто становится марионеткой в чьих-то руках, не знаю, вот в чьих он, кстати, руках. И чем вот эта история действительно резонирует для автора?
Парадокс как раз в том, что в нашей с вами обыденной жизни, когда реально никто никого не держит в заложниках, да, никому, чтобы не надо этого, мы, живя в обычных человеческих условиях, да, в общем, сравнительно спокойных, обеспеченных, там, теплых, сытых и так далее, мы оказываемся, как ни парадоксально, в пространстве, где нас никто не запирает и никто не держит за штаны, и при этом можем годами делать одно и то же, не мочь переехать, там, не мочь оставить там отравляющие нас отношения с друзьями.
Зависимые, да? Там?
Да, да. И в этом, собственно, и есть единственный и главный ужас мирной жизни, что при всем, при прочих равных, хороших и спокойных, мы не в состоянии вырваться из абстракции под названием обстоятельства. Угу. И поэтому, собственно, в самом романе происходит ровно это же. Автора никто не пристегивал к батарее, его никто не шантажирует, не угрожает его жизни, здоровью, там, человеческому достоинству, но... как справедливо заметил, у нас просто есть читательский клуб вокруг «Скрытого золота», и как справедливо заметила одна читательница, он хочет, главный герой хочет уехать в Индию. У него такая мечта, и вот он сейчас потусуется в этом кемпинге, и после этого поможет там, быстренько поможет покрасить забор там хозяину, а потом еще поможет, собственно, об этом весь роман, что герой начинает помогать хозяину кемпинга, а потом постепенно втягивается в помогание, которым занята вся деревня друг другу. Вот. Ну, благое же дело. Люди за без денег просто так непрерывно оказывают друг другу услуги. Ну, в режиме взаимозачета. Вот. И все же хорошо, прекрасно. Люди ужасно доброжелательные, милые. Все там такое замечательное букалическое пространство. Это озерный край английский. Это красивое место туристическое. И тем не менее, кошмарное одновременно. Человек не может уехать в Индию. А какая, впрочем, разница, задала наша читательница вопрос. Он будет также не свободен в Индии. Ну, с другой стороны, это такая же мирная идиллия, никаких денег, ничего. Это же, в общем, точно такой же. Он может предаваться медитации и в озерном краю никуда не уезжая. Mm-hmm. Поэтому вопрос несвободы возникает еще и потому, что человек не понимает, в конечном счете не понимает, зачем ему покидать заданные обстоятельства. У него нет достаточной мотивации. То есть ему в них ему в них неудобно, может быть, где-то не очень по нему, но неудобства не достигают того градуса, когда человек все к черту, я уезжаю. Горе оно синим пламенем. Угу. Если этого не происходит, человек завязает в этом, и это вопрос, для меня это вопрос не только свободы, но и количества личной энергии и внутреннего горения. Потому что про свободу, как только мы говорим о несвободе, возникает некоторое ложное ощущение, что эту несвободу нам сообщает какой-то внешний агент.
Ну, это тоталитарная система,
ну, как,
например.
Ну, что-то внешнее,
да?
Так или иначе, другой человек. Вот, мы не покидаем там, я не знаю, мы продолжаем дружить с человеком, с которым давно не надо уже было дружить, потому что нам уже, мы друг другу портим кровь. Вот, но он же бедный, он без меня не проживет там, да.
Ну да, опять же, эти созависимые какие-то штуки, которые работают. Ну, в любом случае, я советую почитать все-таки Магнуса Милза и сделать свой вывод, где же там самое, что не на из Достоевщины-то у главного героя и от чего он мучается. Я предлагаю сделать небольшую паузу, потому что у нас как раз настало время для рубрики «Книгомания», наш книга-детектив Людмила Александрова. Вот куда нас сегодня заведет, мы сейчас и послушаем.
«Книгомания».
Всем привет, это «Книгомания», меня зовут Людмила Александрова, и сегодня мы поговорим о сиквелах, но не о киношных, а литературных. Хотя в популярности продолжений известных литературных произведений повинен, пожалуй, Голливуд, где качество сценария все чаще оценивается по тому, можно ли будет впоследствии снять к нему части 2, 3 и так до бесконечности. Беря пример с киностудий, писатели и издатели тоже стали мыслить глобально и досочинять вторые части к историям, которые явно писались как «завершенные». Начало современной тенденции положило написанное продолжение романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Книга «Скарлетт» Александры Рипли, на которую, кстати, было получено разрешение наследников самой Митчелл. Почему появилось это продолжение, дело понятное. Читательницы, не смогли отпустить ни саму героиню, ни ее любовную историю. Цитирую оригинальный роман. «Хорошо, когда рядом мужчина, когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он, даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперед». Скарлетт срочно нужно было поставить перед новым безмолвным ужасом, и чтобы снова это мужское плечо и суровый взгляд и трепет читательского сердца. Совсем другое дело, если оригинальное произведение само по себе является непреодолимым препятствием для продолжения истории, а потому непонятно, зачем ее вообще продолжать. Роберт Льюис Стивенсон закончил повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» в 1886 году. Он довел свою историю до совершенно очевидного логического конца. Нотариус Габриэль Аттерсон получает в свое распоряжение письма, которые объясняют, что оба заглавных персонажа, держитесь крепче, сейчас будет спойлер спойлеров, мертвы, и вообще это один человек, что подтверждается найденным трупом мистера Хайда. Впрочем, родившийся в Австралии и ныне пишущий в Эдинбурге автор по имени Энтони О'Нил сумел найти выход из этой кажущейся тупиковой ситуации и сочинил продолжение истории Стивенсона. В книге «Доктор Джекил и мистер Сик. Странная история продолжается» Аттерсон спустя 7 лет после описанных в оригинале событий сталкивается с загадочным джентльменом, претендующим на роль доктора Генри Джекила, который, по идее, вообще не может быть жив. Смерть героя оригинального произведения – это одна из причин, по которым к решению автора об окончательном финале принято относиться с уважением. Еще одна – негативно настроенные наследники – люди либо фонды, представляющие интересы умершего писателя. Потомки великого француза Виктора Гюго требовали запретить публикацию двух романов «Продолжение отверженных», написанных в 2001 году журналистом Франсуа Сереза. В книгах фигурировали повзрослевшая Казетта, Жан Вальжан и воскресший инспектор Жавер. Наследники считали, что подобные сиквелы наносят урон всему творческому наследию писателя. Суд решил иначе. Франсуа Сереза, говорится в постановлении, не претендует на то, что обладает талантом, сравнимым с талантом Гюго. Однако он волен создавать произведение, которое обращается к мотивам оригинальных книг. Автор также вправе оживлять некоторых персонажей, которые действуют у него в совершенно новых обстоятельствах. Вот она, свобода творческого слова в действии. Хотя решение, конечно, спорное. Писателю Энтони Горовицу повезло больше. Его выбрали сами наследники сэра Артура Конан Дойля. Он первый, кто получил официальное разрешение на написание продолжения романа о сыщике. С 1930 года это не удавалось никому, и, как он утверждает, наследники абсолютно не вмешивались в процесс его работы. В послесловии книги Горовица «Дом шелка» перечислены 10 заповедей, которые автор выдвинул к любым продолжениям Конан Дойловского канона о прославленном сыщике. Среди них никакого лишнего действия, никаких исторических знаменитостей, любовных историй Холмса и обязательное присутствие всех наиболее известных героев канона и умеренное количество убийств. Автор не должен рекламировать свою книгу в шляпе Холмса и с трубкой в зубах. И самое главное, обязан соблюдать точность в деталях и языке. Мастерство Горовица уже заслужило самые лестные оценки западной критики и восторженные отзывы многих и многих поклонников Шерлока Холмса. Так зачем же вообще пишут литературные сиквелы? Чтобы заработать уже на известном герое деньги, уверен писатель Дмитрий Быков. Хотя наверняка есть и просто энтузиасты, которым самим хотелось бы знать, что произошло с героями дальше, но таких единицы. И вряд ли за свое так называемое писательство они получают деньги. В общем, если вы просто хотите продлить жизнь героя, можно сделать это бескорыстно, опубликовав, например, в интернете свой текст. И тогда уже это будет не сиквел, а фанфик. Но об этом в следующей книгомании.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, возвращаемся мы после леденящих сердце ужасов о Шерлоке Холмсе, его продолжении «С трубкой или без», к книжной серии «Дадо Пресс» и «Фантом Пресс» двух издательств. И у меня сегодня, я напоминаю, в гостях издатель, переводчик, редактор Шаши Мартынова. «Скрытое золото 20 века». Мы продолжаем. Мы поговорили про вот мирный ужас. Вот у нас слушатели возмущаются, что же может быть такого ужасного в этой мирной жизни. Да? Ну, мне кажется, мы как раз это очень подробно об этом говорили. Но сейчас у нас в нашем списке вторая книжка. Это роман Фуэна О'Брайена «Архив Долки». И начнем мы, ну, собственно, немножко, может быть, о Фуэне О'Брайене совсем чуть-чуть.
Вот сейчас я даже не знаю, с какого конца начать. Фуэн О'Брайен – один из моих любимейших писателей и уж точно в тройку любимейших ирландских писателей, входящий для меня лично. И он, и подозреваю, что и для самих ирландцев он на Олимпе примерно в ирландской традиции 20-го
века. Это же псевдоним, насколько
я понимаю. Один из многочисленных псевдонимов. Фуэна О'Брайена зовут Бриан О'Нулан. И он, ну, в общем, предтеча в литературном постмодерна, ну, то есть, если не вспоминать Тристрама Шенди, да, то, в общем, в 20 веке О'Брайен оказался на стыке модерна и постмодерна, и его произведение, собственно, которое сделало ему имя и по-прежнему одно из самых его знаменитых, собственно, и «Третий полицейский», и тем более «At Swim to Birds», да, которое на русском языке существует под названием «У водоплавающих». Этот, собственно, роман о водоплавающих – это прям характерный образец постмодерна, при том, что роман был написан в 1939 году, когда никакого постмодерна еще как явление в литературе, установившееся явление, не существовало. Потому что постмодерн, в общем, это послевоенное явление. А тут вот до войны О'Брайен совсем молодым, еще в те поры, будучи он 2011 года производства, соответственно, ему в тот момент было 28 лет. Опубликовал свой первый роман, и он, конечно, был абсолютной бомбой, привел в абсолютный восторг с Грэма Грина и Джеймса Джойса и многих других литературных современников О'Брайен. Но после этого у него была очень сложная судьба, как у литератора. Он на 26 лет практически нацело отключился от литературы, занимался журналистикой, и блистательно ею занимался, надо сказать, и оставил по себе миллионы слов, которые теперь уже и моими усилиями в том числе существуют на русском языке. И «Архив Долги» – это его последний роман, изданный при жизни, 1964 года. И это, я рискну трактовать его, или рискую трактовать этот роман, как размышление О'Брайена о последствиях изобретения применения ядерной бомбы на Земле. И роман, время действия романа происходит примерно, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Там конец, то есть роман, действие романа происходит в августе-сентябре 1945 года. И хотя далеко не это обращает на себя внимание в первую очередь при чтении. При чтении такой цирк ирландский в декорациях Дублинского залива и близлежащих, в общем, территорий там, соседних графств. Но в основном это, в общем, Дублин и предместье. Собственно, Долки – это небольшой городок в 11 километрах от центра Дублина. Это, в общем, такие Подольск примерно. Ну, то есть такой ближний пригород Дублина. И сейчас тем более ближний. В те поры чуточку подальше, все же Дублин был компактнее. И с виду это такое вот простое, абсолютно в модерне сделанное повествование. Это такой характерный джойсовский модерн, где у нас есть, в общем, вполне линейная структура сюжетная, и он очень красивый, он изобильный, очень барочный по языку. Там О'Брайен это очень любил во всем, что писал. И в конечном счете, это встреча двух молодых обалдуев с неким загадочным ученым, который собирается уничтожить мир.
Этот мир, да. Выкачать вот. Из него воздух.
Выкачать из него весь воздух, да. И чтобы погибли, уничтожить людей и все дышащее легкими. Вот, всему, чему нужен кислород для жизни. То есть планета останется с растениями. Ну, то есть это просто пустой мир, в котором полностью заросший деревьями и травами.
Такой экологический террорист практически.
Ну, фактически, да.
Хотя, вот. В общем-то, живой он.
Нет, у него есть серьезные идеологические обоснования, он их подробно приводит, почему это имеет смысл сделать и почему человечество заслужило такую участь. И понятно, что роман написан через 20 лет после войны, вот, и издан. Но, то есть это осмысление уже
задним... То есть это, получается, травма, которую он пытается осмыслить.
Совершенно верно. Да? Ну, как огромное количество писателей после войны пытались осмыслить ее результаты, да, и постмодерн это, с моей точки зрения, я глубоко убеждена, это отклик литературного человечества на итоги войны. Угу. Собственно, на распад нарратива. То есть это же беспрецедентная история Вторая мировая война, когда люди в таком количестве убивали друг друга. В такие же сжатые сроки и с такой эффективностью. Поэтому это, ну, это распад рассказывания человечества о себе самом. И постмодерн это зеркало этого распада. И у Брайана, оставаясь в пределах вполне традиционной литературной формы, тем не менее перерабатывает и переосмысляет, собственно, все, ну, те же вопросы. Как человечеству удалось так виртуозно и в таком количестве себя убить? Uh-huh. И допустить вообще это? Что, ну, нравственность дала такую течь, и ценность человеческой жизни так сильно покосилась, что стало возможным такое массовое убийство людей людьми. Но это совершенно попутно не отменяет того, что есть вторая линия с Джойсом, да, что Джойс не умер там.
Ой, там вообще он хочет стать иезуитским священником.
Он хочет стать монахом-иезуитом,
да,
что он не писал Улисс.
Да, христианские тексты какие-то пишет, да, трактаты.
Да, совершенно верно. В общем, что это совершенно не тот Джойс, но это уже разборки у Брайана с Джойсом, потому uh-huh. что там в отношениях между Брайаном и Джойсом все было всегда сложно. Они, судя по всему, не были знакомы, хотя Брайан утверждал, что они виделись. Вот, но, похоже, это не так. Но в переписке они находились очень коротко, и Джойс дал свою обратную связь на роман о водоплавающих, который, собственно, с тех пор тиражируется на всех обложках всех изданий этого романа. И это была последняя книга, которую он прочел перед смертью. Он уже был практически слепым уже, но он своими глазами не прочел, это последнее, что он прочел своими глазами, дальше ему читали уже Джойсу. И это, ну, большая, конечно, честь для О'Брайена, но при этом, как вся литературная, как все литературное пространство Ирландии вместе с О'Брайеном, того поколения, жило в тени Джойса, О'Брайена это положение жизни в тени страшно не устраивало, он его ужасно оскорблял и унижал, что Джойс там в каждой бочке затычка, его преобразовывал, обожают и ненавидят в ирландском и богемном слое.
Вот он решил постебать его, да, немножко?
То есть он таким образом сводит с ним счеты, уже сильно после смерти человека, с которым он сводит счеты. Вот. Но так или иначе, в этом все равно нет, если внимательно читать текст и немножко быть в курсе особенностей жизни литературной богемы, там, первой половины 20 века в Ирландии, становится понятно, что в этом фехтовании очень много и почтения, и такой осторожности, должной любви, что ли. Угу. Потому что, ну, О'Брайен, безусловно, отдавал Джойсу должное как литератору, потому что он умный человек и литератор, О'Брайен. И это нельзя не понимать, что сделал Джойс для ирландской литературы.
Ну, в общем, времени не так много осталось, поэтому я могу только сказать, что читайте «Архив Долги» О'Брайена и сами сделайте вывод, что, собственно говоря, рассчитывался он с Джойсом или так, каким образом выражал свою любовь, что может быть и то, и другое одновременно. А мы попробуем сейчас в очень сжатые сроки поговорить про самую свежую книжечку, она только-только вышла. Это вот, скажите, это два романа под одной обложкой или это роман, состоящий из двух частей? Что это? Гордон Хоттон, «Подмастерье и порученец». Вот.
Это роман и его сиквел. Мы очень, кстати, сейчас поговорили о сиквелах. Вот, буквально.
О, отлично.
Да, наша коллега поговорила с нами о сиквелах. Это сиквел первого романа. Они написаны с разрывом, сейчас могу ошибаться, по-моему...
99 и 2002.
Вот, вот. Соответственно, вот с разрывом в три года роман замысливался как роман с продолжением, и вот, собственно, продолжение возникло. И это совершенно... Хоттон до сих пор, к счастью, тоже живой автор, вот, сравнительно молодой, там, полтиннику, вот, и занимается, у него 6 романов, все романы совершенно блестящие, эти два показались нам самыми яркими, с которых можно начинать знакомить читателей с, собственно, творчеством Хоттона, и он... Это такая задумчивая традиция. Я бы сказала, что это такой гибрид. Ну, то есть это Гейман, с одной стороны. Uh-huh. Я ненавижу литературные сравнения, но, в общем, аудитории Геймана он будет близок и понятен. И, с другой стороны, это человек, жизненный опыт которого... Там, я взяла у него интервью, оно есть в конце книги. Жизненный опыт которого подтолкнул его к достаточно серьезным и протяженным размышлениям о смерти. И о том, что происходит... Ну, о фантазиях на тему того, что может происходить с человеком после того, как он физически скончался. И, собственно, Хоттон в своей идеологии приходит к выводу, и достаточно убедительно, что чтобы понять, что делает человека человеком, и отвечает на главный вопрос биологии, да, где заканчивается...
Человек, собственно.
Оно и начинается... Да. Заканчивается не живое, начинается живое. Вот эта линия особенно ярко проступает, когда человек умирает. Собственно, угу. Что отличает живого... Пока человек жив, что в нем такого, что делает его не трупом, помимо того, что у него бьет сердце, да, там церебральная деятельность происходит. Где эта разница? Не на уровне физиологии. И вот ответ на этот вопрос на протяжении обоих романов Хоттон и ищет и, в общем, находит. Ну, в смысле, он предлагает свою версию. И второй роман заканчивается, у второго романа открытый конец. Хоттон хочет, хотел и тогда, и до сих пор хочет написать третью часть и завершить все это дело. Но все никак, я спросила, ну, доколе, когда уже, наконец? Он говорит, что пока не готов.
Что вообще по Хоттону смерть? Почему он взялся за эту, собственно говоря, тему? Причем, ну, вот уже два романа написал, да, и почему именно эта тема так беспокоит, и в чем вообще, как бы, уникальность вот главного героя, ситуация главного героя, да? Он, в общем-то, непонятно, живой или не живой, он вроде как бы вот...
Нет, главный герой абсолютно точно покойник. Главный герой умер, и это несколько лет назад, до начала действия романа. И это абсолютно однозначно. Его просто при очень специфических обстоятельствах вынули, подняли из гроба. Вот. И он продолжает функционировать в качестве, ну, в общем, технически говоря, зомби. Угу. Вот. Но в отличие от зомби в том виде, в котором мы привыкли по кинематографу, да, это он не подчиняется, у него есть своя воля. Он не подчинен чужой воле, он действует по добровольному согласию, по просьбам и приказам людей, на которых он в силу обстоятельств и людей в кавычках согласился работать. Собственно, люди — это всадники апокалипсиса.
Прям-таки Леонида Андреева просто.
Ну, примерно. Вот. И, то есть ему дали шанс еще раз фактически, во что это выливается. У всадников были абсолютно свои задачи. Но для него самого это восстание из гроба для него самого стало шансом в своей, в общем, объективно говоря, бессмысленной жизни, которым 28 лет, в которой он провел и погиб, после чего провел несколько лет в гробу и оттуда его забрали, ему дали второй шанс понять, зачем он жил и что определяло его как живого человека. Угу. И он в пределах первого романа только нащупал страсть вопроса этого. Он смог сформулировать вопрос. И второй роман посвящен поиску ответа на него. Угу. Вот. А третий роман будет уже неким завершением, потому что нам Хоттон очень разошелся не на шутку в ходе второго романа, и нам, читателям, уже даже не только интересна судьба главного героя, сколько, простите, судьба человечества, потому что второй роман заканчивается таким образом, что судьба человечества под вопросом. Вот. И хотелось бы узнать, оставит нам Хоттон шансы на выживание или нет.
Да, ну, своеобразная логика писателя, когда, ну, говоря через смерть, мы начинаем говорить о бессмертии, да? Вообще, мне кажется, этот разговор о смерти и бессмертии, он такой же вечный, как и литература. И Хоттон в этом смысле очень, ну, интересно все-таки заходит на эту тему.
Смело, потому что мы понимаем, что особенно там, ну, и в русской культуре, и вообще в западной культуре разговоры о смерти не очень приняты. Угу. То есть есть три вещи, о которых разговаривать с первым встречным, ну, как-то не очень хорошо. Вероисповедание, его половая жизнь и, собственно, вопросы смерти. Вот есть эти три вопроса, ну, просто первому человеку, с которым только что познакомился, как правило, задавать не очень принято, они очень приватные.
Ну, и может, разговаривать... это со страхами связано социальными?
Это да, предмет отдельный. Почему? Но так или иначе, это невежливо. Угу. Это признак либо дурного воспитания, либо несдержанности. Вот. И поэтому книги о смерти, нельзя сказать, что были адски популярны. Ну, то есть у них есть определенная плотная группа фанатов, да, там, людей, которым вот макабр, да, там, или рассуждения, размышления, там, медитации на смерть, это какая-то близкая тема. Но для широкого читателя это, в общем, тема неприятная. Люди не любят, когда напоминают лишний раз, что они смертны. Угу. Вот. И Хоттон блестяще удается, потому что он еще и смешной. Угу. Эти два романа, парадоксально, смешные. Вот. И когда он первый роман выходил в «Эксмо» лет 12 назад, вот, и под другим названием, правда, второй роман не выходил по-русски никогда, и там его преподносили как роман черного юмора.
Ну, безусловно, мне кажется, это вообще, скажем так, в некой традиции британской литературы, в принципе, да, поговорить о смерти, еще и над этим немножко посмеяться. Да?
Конечно.
Но в любом случае, конечно же, это роман, который стоит прочитать, просто потому что там и могут быть и неудобные вопросы, и иногда обескураживающие нас ответы. Саша, большое спасибо, да, что вы пришли. Действительно, очень, очень интересно. Я напомню, что у меня в гостях был замечательный переводчик, редактор «Культуртриггера», издатель Саша Мартынова. Мы говорили сегодня про три романа, всего лишь три романа. Может быть, назовите, какие еще романы в этой серии вышли?
В этой серии вышел «Уиллард и его калибанные призы» Бротигана, широко любимого и известного на русском языке уже сейчас. Вышел «Мертвый отец» Дональда Бартлми, классика постмодерна американского второй половины 20 века. И роман Томаса Магуэйна «Шандарахнутое пианино» — это такой модерн и роман дороги. Второй половины 20 века.
Вот читайте «Скрытое золото 20 века» и сами узнаете, что же это золото от нас скрывали все это время. Спасибо большое, Саша, что вы пришли сегодня к нам, и буду рад вас видеть снова в передаче «Эпиграф» на радио «Телос».
Спасибо большое, Игорь.
До свидания.
Счастливо.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.